знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска мы разыграем книгу. Приз у нас получает по традиции тот, кто первым присылает правильный ответ на вопрос Сергея. Ну, а тема сегодняшней программы у нас Древняя Русь сегодня и образование первого древнерусского государства. 882 год.
Да, Саша, абсолютно и поговорим о Вещем Олеге.
Вещий Олег, да.
Да. В общем, посмотрим, что тогда было и прочее.
Запутанная история, надо сказать.
Да, Ватсон, вы абсолютно правы. Ну, с чего начнем? Ну, наверное, давайте, дорогие друзья, после смерти основателя княжеской династии Рюрика, в 879 году руководителем нашей страны становится Олег. Он стал княжить в Новгороде как опекун малолетнего сына Рюрика Игоря.
А сам Олег, кто он такой был?
Ну, понятно, что он был скандинав, дорогие друзья. Это мы точно скажем. Второе, наверное, он был близкий человек к Рюрику. То есть он был из его отряда. Ну, считается, что он был шурином Рюрика. А вот братом жены Рюрика, которую звали Уфанда. Еще раз, дорогие друзья, это источники не сильно проверенные, да? Поэтому не надо потом там какие-то вещи говорят. Ну, вот вроде там князь Щербатов об этом говорил, да? В утраченной там, в утраченной летописи Уфанда.
Вроде Умила была его жена или Уфанда?
Ну, давайте так. А для кого как? Дома осталась скандинавка Уфанда. А Рюрик приехал, да, вместе с отрядом, но, еще раз, со своими женами в оккупационную зону мало кто едет, понимаете, да? Когда Рюрик стал руководителем древнерусского государства в районе Новгорода и Ладоги, его познакомили с местной, что нормально, как бы, да? Ее звали Умила. А была ли жена в это время у Фанда или не была жена? Развелись они до этого, не развелись? Наука об этом не знает. Это темная история,
Саша. Ну, временная жена военная.
Ну, в общем, да. С другой стороны, он умер на ее руках, и сын от этой жены, от Умилы, Игорь, да? Еще раз, дорогие друзья, мы сейчас с мамой можем...
А Игорь от Умилы все-таки.
Да-да-да. Это все-таки фантазии. Поэтому сказать там честно, да, мы не можем, как там было на самом деле. Ну, вот то, что вы услышали, а не надо говорить, что Сергей Валентинович это утверждает. Сергей Валентинович просто предлагает вам то, что, ну, достаточно известно и что не противоречит нашей истории.
Ага. Олег жил где, в Новгороде или в Старой Ладоге?
Хороший вопрос, Саша. Ну, давайте так, недавно, лет 5-10 назад, именно в Ладоге был поставлен памятник Рюрику и Олегу. В принципе, есть там и топонимы какие-то, связанные с Олегом и прочее, да? А в Ладоге они точно жили. Вот это бесспорно, дорогие друзья. Единственное, я сегодня буду очень много опираться на археологию. Потому что одно дело летописи, и другое дело интерпретация каких-то околоисторических личностей, да? Публицистов и так далее, что у нас известно. А другое дело – археологические факты. Извините, от археологических фактов не попрешь. Это доказательство. Да, так вот, по мнению археологов, Новгород, Саша, возник только на рубеже 9 и 10 веков. Археология начала 10 века есть, а рубежа 9 и 10 века, ну, практически ее нет. Поэтому, скажем так, Новгорода не было. С другой стороны, Саша, некоторые археологи, ну, наверное, я тоже, хотя не археолог, придерживаюсь мнения, что существовавшее, по крайней мере, середины IX века Рюриково городище – одно из названий или одно из, скажем, мест, где находился Новгород или тот населенный пункт, который мы сейчас так называем. Будете в Новгороде, поезжайте в Юрьев монастырь, рядом аэропорт, то есть можно сразу поехать, там Витославицы, музей деревянного зодчества, очень хороший, и там, главное, хороший пляж. И вот еще там Пирынь есть. Если вы выйдете на этот пляж, то вы увидите с другой стороны Волхова полуразвалившаяся церковь какая-то. Вот это и есть Рюриково городище. Оно было там. Городище действительно известно как экстерриториальная резиденция новгородских князей. То есть Новгород отдельно, а не отдельно. Ну, приведу пример, дорогие друзья, что там в районе Басры, ну, скажем так, во многих городах есть мусульманский район, ну, опять-таки, на Ближнем Востоке, который называется Медина. Почему он так называется? Потому что арабы тоже не хотели захваченные города селиться и ночевать. Они селились рядом, да. Поэтому вот около района Басры есть такой арабский город Медина, да, там где-то еще был, не помню. А арабы так не смешивались. Ну, скандинавы тоже не смешивались, потому что, если мы говорим о первых князей, надо понимать, дорогие друзья, что, наверное, они имели какие-то скандинавские корни, ну, кровь какую-то, или какие-то дальних предков оттуда. Так или иначе, действительно, Новгород отдельно, Рюриково городище отдельно. Потому что, ну, если мы говорим про Новгород, там, в принципе, права князей были всегда ограничены вещевой республикой или просто там определенным новгородским социумом. Расположена непосредственно близости от Новгорода, там еще церковь Нередица и прочее, да, городище воспринималось некоторыми исследователями как предшественник города, в соответствии с древнерусским значением термина «городище».
А что значит «городище»? Чем отличается от города?
Ну, давайте так. С одной стороны, это протогород, да, а с другой стороны, заброшенный город. Ну, как-то так вот. А вот городище воспринималось некоторыми исследователями как предшественник города. Так Новгород – это новый город, построенный вместо старого, да? А где старый – вот, пожалуйста, там. Однако раскопки последних лет, чтобы там не писали, там, в разных учебниках нашей страны, которые недавно выходят, да? Так вот, раскопки последних лет показали, что Новгород не просто сменил городище. В городе были открыты напластования середины X века, когда жизнь на городище продолжалась. То есть, еще раз, городище не просто заброшенный город, она еще жила, когда Новгород уже существовал. Итак, по крайней мере, в X веке Новгород, по предложению Валентина Янина, славянское поселение, предшественники новгородских концов, и городище существовали. На городище, Саша, найдено большое количество скандинавских вещей. Еще раз, мы сейчас можем только с вами говорить об археологии, да, или каких-то сказок, да. Хотя основа быта, жилища и керамика были местными славянскими. То есть понятно, что как живете, да, но все равно что-то скандинавское остается. В Новгороде же археология, скандинавская археология не столь многочисленная, как там. Это может означать, что скандинавы постоянно обитали на городище, и оно было экстерриториальной резиденцией русского князя уже в X веке. Вероятно, этот дуализм древних вечевых властей и князя определил и дуализм поселений. Когда мы будем говорить о Киеве, Саш, мы об этом сейчас с тобой тоже поговорим. Экстерриториальность резиденции вблизи древнерусского города. Более прочно дружина встала, судя по курганным кладбищам, на поселениях Верхнего Поволжья и Приднестровья, контролируя главные государственные магистрали Древней Руси. Вообще, конечно, многие историки считают, что государство появилось, чтобы контролировать путь из варяг в греки или из варяг в Персию. Как раз вот, Саша, если мы вспомним, какие есть скандинавские такие поселения, которые находились на этом речном пути и контролировали, это Ладога. У нас с вами же про это передача была, если вы помните. Второе – это Гнездово, это Смоленск, там Волок между Днепром и системой Волхова или Ильмень-озера, да? Вот. И третье – Тимирёво. Тимирёво под Ярославлем – это уже Волга. То есть вот достаточно таких местах, где надо было помочь торговцам, да, и где можно было укрепиться и прочее, появляются три, возможно, больше, но, скажем так, эти места, они все-таки как крепости, городища, потому что городища еще, Саша, это значит огороженные чистоколом, крепостными стенами или еще чем-то, да, вот, да, поэтому, еще раз, а есть еще некоторые скандинавские поселения, но они не такие большие и без оборонительных вещей, без валов, без всего. Ну и то, что я говорил до этого, дорогие друзья, если мы посмотрим на археологию Гнездова, например, да, там такой археолог шведский Арне раскапывал. А, ну, Синицын, конечно, наш. В Нездове, Саша, практически нет древности, которые могли связаться с древностью Кривичей, которое племя, которое там жило, да, славянское, да. Да, и на погосте занимали лучшие места не Кривичи, а именно дружинники, которые умерли в этом районе, да, дружинники-скандинавы. Ну, это тоже доказывает как раз вот эту идею, которую я сказал.
А в Киеве норманы, то есть скандинавы, жили отдельно от славян или как-то они
Хороший вопрос, Саша. На самом деле мой учитель, я скажу, мое пионерское детство, да, хотя мне не очень нравится советский строй там и какие-то вещи, которые происходили, но в принципе все, что можно было положительного взять в СССР, коммунистической стране, я получил. Я с детства, дорогие друзья, 6 класса занимался археологией, археологическом кружке во дворце пионеров имени Андрея Александровича Жданова. Да, ну и археологическом кружке в Эрмитаже, так, школьный центр так называемый, да. И вот многие известные археологи из исторического факультета у нас преподавали. И, конечно, ну, там самый такой известный был Глеб Сергеевич Лебедев, да, именно в дворце пионеров. Поэтому я считаю его, ну, одним из учителей и прочее. Так вот, он говорил, что видит двойник Киева на Лысой горе. Там есть такой топоним, да, кстати, Рыбаков. Но Рыбаков – это академик, это Московская школа археологии, с которым в Петербурге не дружили никогда. Вот, там, Рыбаков против Раянова, известные взгляды на Киевскую Русь, я думаю, прочитайте того и другого, да. Рыбаков же видит двойник на Угорском холме, венгерском, да. Ну, так или иначе, оба они видят это. А, потому что на Лысой горе, по мнению Глеба Сергеевича, расположена курганная группа, которая включается в скандинавские погребения. То есть он делает вывод, что где трупы, там и жили. Да. Ну, в принципе, почему нет? Вообще, вот если мы говорим о Лысой горе, Лебедев отождествлял ее с киевской крепостью Самватас. Самватас, Саша, это еврейская хазарская крепость, когда, ну, опять-таки, все это сложно, но хазары контролировали Средний Днепр и там брали дань. И поэтому там у них была вот такая иудейская крепость с таким названием, да. Угу. Как это переводится, не знаю, но точно не по-русски. Вот. Ну, вот как бы вот эта крепость, да, является, да, еще раз, отнюдь энергическое происхождение, да, считается как раз вот экстерриториальной резиденцией сначала хазар, потом, возможно, Аскольда и Дира, возможно, потому что мы сейчас поговорим, не надо там сразу кипит наш разум возмущенный, да, а потом уже норман там или каких-то славянских князей. Ну, вообще, археология Самватаса, да, там, конечно, есть традиционно еврейские погребальные там разные вещи. Ну, кроме этого, там есть и скандинавские. Ну, еще раз, вероятно, именно там, на Старокиевской горе, был дружинный некрополь, и там располагался, видимо, княжеский двор при Аскольде и Дире, хотя это все сложно. Ну, дорогие друзья, понимаете, да, сначала маленький город. Рядом с ним построили еще какую-то базу военную, да, какие-то вещи. Если городу, как по Гумилёву Льву Николаевичу, дается какая-то вспышка пассионарности, он растет и, понятно, это сжирает. Ну, чтобы вам было понятно, о чем я говорю, ну вот некоторые псевдоисторики говорят, что наш город Санкт-Петербург – это продолжение Ниншанса. Я с этим не согласен. Они же говорят, что Ниншанс сейчас находится внутри Санкт-Петербурга. Еще раз, мы его поглотили, потому что растем. Но Петр I, как я считаю, его основатель нашего города, основал все-таки его на Енисаре или на Заячьем острове. Это разные вещи. Вот и считайте, что Киев был в одном месте, а база захватчиков была в другом. Да, вот, ну, как бы вот такая вот ситуация.
Но со временем большой город.
Да, сожрал его, да. Поэтому в Москве же. Никто же, который живет в Перово и Измайлово, не считает себя областными товарищами. Они все считают себя столичными. Хотя, я не знаю, там Новогиреево, Перово и другие дивные места. А вот они были присоединены уже после войны. Да, они были отдельные города. А вот сейчас вот Новая Москва тоже присоединена, там, да, Троицк. Ну, так или иначе. Это же естественно, когда один город сжирает последний, ну, Будапешт, о котором мы тоже с вами говорили, mm-hmm. понимаете, да, такая ситуация.
Сергей, я вот давно хотела тебя спросить, кто такие Аскольд и Дир? Это славяне, скандинавы, кто это вообще?
Вообще, давайте так, знаете, как в советское время шутили, Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не один человек, а четыре.
Да.
А вот здесь тоже непонятно.
Это один человек или два человека?
Ну, вот некоторые считают, что два человека, некоторые – один. Угу. У нас такая же ситуация, дорогие друзья, еще с Бармой и Постником, строителями храма Василия Блаженного. Угу. Одни считают, что это два разных человека, а здесь просто хромой человек, ну и святой, и постник. Вот, да, тут, там сложно все. Вот, поэтому, еще раз, ну, 80% исследователей говорят, что это два разных человека. Но 20% говорят, что это один человек. Почему? Я, может быть, сегодня будет время, еще скажу. А так, да, хорошо. Но с чем они все согласны, что они не были славянами? Да. Наверное, они были скандинавами. Хотя на Украине с этим не все согласны. В общем, откуда Аскольд и Дир, тоже мы не знаем, в принципе. Но, скажем так, по одной версии, они и старые русы. Слово «русы» и слово «русь» – это, как видите, ну, похожие слова там, mm-hmm. да, и почему так называется «старая руса», да, вот, «старая Ладога», понятно, да, возможно, русы оттуда, то есть, ну, там какие-то скандинавы, да, поэтому есть такая версия, это Шахматов еще предложил в 19 веке, потом Платонов, точно у Фомина это встречается. В общем, скажем так, ну, может быть, оттуда, да? Они ушли из Приильменья, а Старая Русса находится в противоположном части озера Ильмень. Так вот, из-за прихода к власти Приильменья, да, Рюрика. Поэтому ну, два волка, два медведя в одной берлоге ужиться не могли. Поэтому вынуждены были пойти. Но, дорогие друзья, все это красиво и интересно, даже историки уважаемые. Единственное, археология Старой Руссы противоречит этого. Ну, не было в то время там ничего. Ну, примерно говорю, понимаете, да? Поэтому, еще раз, чтобы историки писали, надо все-таки опираться на археологию. Археологи пока не нашли ни культурный слой, вообще там ничего эдакого, что можно говорить об этой интересной теории. Ну, что написано в ПВЛ? Повести временных лет, Саша. Угу. А, как там? «Ибясто у них два мужа, не племени его, но боярина». То есть это про группировку Рюрика, его бригаду. Там, да, вот было у него там, да, не родственники его, но типа определенные, да, товарищи, которые вот были какие-то немножко авторитетные. Ну и если вы помните о раздаче Рюриком своих городов мужам, он не называет их имен. Мужи же, Аскольд и Дир, и спросились, по другой версии, да, в поход на Царьград с родом своим. Столицей Византии была вожделенной цели варяжских нашествий, это понятно, любых, да, и скандинавы действительно атаковали Царьград еще в июне 860 года. А об этом еще тоже поговорим. Об этом походе летописцам был известен из хронографа по великому изложению. Но хронограф, Саша, это относился к походам царствования Михаила III. Отсюда разнобой в летописных датах. Главка о начале русской земли привязывает поход к 52 году, ошибочно посчитав этот год начало царствования Михаила. Или те, кто это писали, они неправильно, скажем так, вспомнили, когда он, да? Описание похода помещено и в 866 год, то есть конец царствования Михаила. Причем составитель ПВЛ явно заменил имена Аскольда и Дира, собственно, названием «Русь». Угу. Этот разнобой послужил источником представлений о нескольких походах Руси, славян, викингов на Царьград. Текст об Аскольде и Дире был сконструирован летописцем, знавших их имена по киевскому урочищам, сохранившимся могилам. Ну и сейчас есть район Киева, который называется Аскольдова могила. Ну, опера Верстовского еще так называется, да? Вот. Что-то с Диром тоже связано, но, если честно, не помню. Вот. Поэтому, скорее, здесь вот по названиям вот этих вот населенных пунктов, да? Ну, это как бы назвали «И пошли на Москву Купчин и Автов». Ну, понятно, да?
Понятно, да.
Вот. Вот с этой стороны. Ну, и вообще, а Никоновская летопись, да, или там Новгородская, она вообще бессвязна. Варяги Аскольд и Дир приходят в Киев неведомо откуда, да, нарекают себя князьями, а это новгородский летописец так пишет, да, Олег и Игорь обвиняют двух варягов в узурпации княжеской власти. В общем, там все тяжело, дорогие друзья. Шахматов стремился усмотреть в войске Аскольда и Дира полчаса тех скандинавов, которые были исконной Русью. Ну, идеи старой русы. Вот этот вот разговор об этом, да. Ну, наверное, все-таки, дорогие друзья, это безосновательная гипотеза. Хотя она послужила основой для многочисленных дальнейших конструкций, представляющих Аскольдову Русь, Южную Киевскую, которая представляет, да, она свободная, богатая, да, всеми уважаемая и так далее, против Новгородской и другой Руси. Ну, как вот сейчас взгляд такой, да, у нас одно добро, а все, что на севере, там Москва, Новгород или еще что, это одно зло. Ну, вы понимаете, откуда это, да, появляется. Зачем составителю повести временных лет нужно было превращать персонажей, погребенных под киевскими курганами, в мужей Рюрика? Уже предполагалось, что династия киевских правителей, захвативших город и расправившись с ними, нужно было изобразить как легитимными. Возможно, от этого придумали. Ну, я не говорю, что их не было, дорогие друзья. Но, в принципе, то, что написано в двух летописях, где они упоминаются, сразу возникают вопросы. То есть, любой нормальный историк, занимающийся этим вопросом, сразу говорит, что-то тут не то. Как бы непонятно, с чего это. Ну и, наверное, если мы знаем про эту расправу, о которой поговорим, да, наверное, можем сделать вывод, если мы считаем, что они были, эти два человека, а сказать вот что, Киев не стал домом для Аскольда и Дира. Потому что убийство их, князем Олегом, никто не поддержал. Ну, в смысле, там, его не защитили там и сказали, нашего Аскольдика убили, да, пойдем их ночью резать. Ну, как-то промолчали все, понимаете, да? Поэтому, да, наверное, Киев был не столом, ну, там, столицей, да, а скорее некрополем для Аскольда и Дира. Ну, примерно. Ну и размещение их могил, курганов, да еще княжеских на Киевских горах, само по себе свидетельствует о том, Саша, что род убитых правителей, с которыми они пришли из Новгорода, прочно обосновался в Киеве. Это отребовало от новых хозяев положение специального обоснования своих прав. Давайте так. Аскольд и Дил, согласно летописям, были убиты, я возвращаюсь к твоему вопросу, да, Олегом вместе, но были похоронены в различных местах. «И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется нынче Угорской, где теперь Ольмин двор, на той же могиле Ольма, что-то поставили церковь Святого Миколая, а Дирова могила, Саша, за церковью Святой Ирины». Ну, как-то вот так вот все это было.
В разных местах.
Ну, еще раз, убили в одном месте, а потом растаскали. Да, почему? Ну, это, еще раз, это часто встречается такая история, скажем так, в летописях или сказаниях об появлении чего-то там, да? Ром и Рем, ну, там, ладно, они друг друга поубивали, хорошо, апостол Петр и апостол Павел, будете, Саша, в Риме, там есть церковь, называется, скажем, «Последняя встреча», переводится на русский, да, это вот вытащили Петра и Павла из тюрьмы, и они увидели друга, попрощались, а потом их потащили на разные холмы. Одного убили на холме Ватикан, а Петра, да, а Павла убили на Сен-Пьетруни, ну, Сен-Паулу, да, то есть на святого. Почему? Ну, хотя бы в Риме там объясняют, что Петр был язычником-иудеем, поэтому его убили, распяли, да, а Павел был типа гражданином Рима, поэтому отрубили голову. На другом месте, да? В общем, вопросы есть. Про Аскольда и Дира такая же история, которая, ну, интересная, но а почему так? Непонятная, в принципе, да? По одной версии, конечно, это искусственное соединение того и другого. Может, они были, только жили в разное время. Ну вот, да. Возможно, Аскольд и Дир, еще раз, да, мы читаем в скандинавской сказке, сказании, Аскольд пишется как Хоскульдр. Хоскульд, то есть Аскольд и Др. Да, вот Дир появился. Где-то лет 13-14 назад Ужгородская украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия и Кропатский университет имени Августина Волошина стали инициаторами научных чтений, по результате которых была принята резолюция и, соответственно, решение о создании при Ужгородской богословной академии имени святых комиссии по подготовке материалов для канонизации великого князя киевского Аскольда. Они объявили, что он мученик за веру Христову, Потому что, по их мнению, он принял христианство, стал Николаем, и за это его убили. Вот специально приехал Олег из земли Словен, из Ладоги или Новгорода, да, ехал для того, чтобы вот одного христианина замочить, так или иначе. Ну, ладно.
Сергей, предлагаю вернуться в наше время и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Прекрасно. Давайте узнаем последние события.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История» в эфире «Радио говорит Москва». В студии Сергей Виватенко, петербургский историк, и я, Александра Ромашова. И вещи Олег, и образование первого русского государства в 882 году.
Давайте вернемся на среднее течение Днепра. Сразу скажу, что материалы, которые предоставлены были на рассмотрение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и комиссии по канонизации святых при Священном Синоде, они не приняли это решение, проигнорировали. Но в декабре 2012 года ученые киевских вузов приняли ряд документов, поддержавшие канонизацию князя Аскольда. В то же время, Московский украинский ОПЦ Московского Патриархата не принял решение о канонизации. А вот Украинская Православная Церковь, с Денисенко, который Филарет, на поместном соборе он причислен к лику святых. Ну да. Имеет ли какие-то исторические, данные о том, что он был православный и погиб за веру? Нет, никаких нет. Но когда политические вопросы, вы понимаете, там все спорно и мутно. Поэтому мы порадуемся за Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, что у них есть еще плюс один святой, который им должен помогать. Ну, хорошо. Так вот, продолжаем историю про Аскольда и Дира. Итак, подойдя к дружине Киеву, Олег узнает, что в городе княжат Аскольд и Дир. Князь прячет воинов, притворившись купцом, идущим в греки, и просит Аскольда и Дира выйти к нему из города. А эта хитрость Олега обычно относится следовательно к бродячим фольклорным мотивам. Ну, скорее, это реальная деталь раннесредневекового быта. Надо вывести из линии обороны товарищей, а потом их уничтожить в закрытом месте. Ну, это всегда хорошо. Ну, татары этим занимались, с монголами, да? Они якобы отступали. И когда за ними бежали с воодушевлением другие, с боков в засаде, а на них нападали, их уничтожали. Приведу примеры, норманы, появившиеся в Дорсете в Англии в 785 году, местный правитель принял за купцов, вышел к нему на встречу, с крепости был убит. То есть это уже было такое, проверен этот финт. Также поступает Олег. Кстати, об этом пишет Игорь Новгородской, со Аскольдом и Дирой летописью, Но в этом традиционном мотиве хитрости Олега есть еще одна историческая черта. Подплывая к Киевским горам, Олег и Игорь, малолетний тогда, останавливаются на урочище Угорском. Помните, Рыбаков об этом говорил, А что значит Угорщина? Угорщина значит Венгрия. То есть это вот место, где венгры в свое время переехали, продолжали идти в то место, где сейчас находится Венгрия. Ангри, Угорщина, Хуну, там аж не читается, Поэтому угры определенные. И они объявили, что они подугорские гости, то есть приехали к каким-то венграм или еще куда-то на эти территории. Что привезли много бисера и украшений. Я не знаю, как на бисере украшения Аскольд и Дир, действительно, если Дир был женщиной, то, конечно, она бы поехала смотреть на все эти вещи. Так или иначе, в общем, вместо бисера и украшений их там убили. Угу. Когда те взошли на ладью, Олег сказал: «Аз имеете Олег, князь, а се есть Рюрика Игоря княжич». И тут же убил Аскольда и Дира. Глазунов, князь Олег и князь Игорь. Картина. Урочище Угорское упоминается далее в связи с рассказом миграции угоров мимо Киева в Угорскую землю. Еще раз скажу, Угорский холм, да, имеет тоже функцию экстерриториальной резиденции князя, да. Изначально это описание княжеского двора Теремного, расположенного вне града. Ну, так Каргер, известный наш археолог и историк Древней Руси, так писал об этом. Экстерриториальная резиденция нужна была тогда, когда в самом городе были сильны мечевые традиции. То есть тот вопрос, который ты, Саша, задала, я попытаюсь вот уже, скажем так, на него окончательно ответить сейчас. Ну, так было в Новгороде с городищем, да, как видите, также и в Киеве. В связи с этим возникает вопрос, почему с такой легкостью Киевом захватили Аскольд и Дир, а потом Олег и Игорь? Ну, еще знаменитый московский 19 века историк Погодин предполагали, что Аскольд и Дир закрепились в Киеве благодаря договору с местными славянами с Киевским Вечем. То есть они как бы были как нанятые дружины. Очевидно, таким же путем, а не путем завоевания, утвердился в Киеве и Олег. Ну, еще раз, историки так говорят, ну, возможно. Ну, и расположение Киева, Саша, показалось Олегу достаточно удобным, и он перебрался туда с дружиной. Ну, действительно, если мы смотрим Новгород, Новгород все-таки находится немножко на отшибе. Да, с другой стороны, Саша, мы знаем другой пример – Санкт-Петербург, который всегда находился на отшибе, но был столицей Российской империи. Как-то это наше, строительство нашей страны никак не мешало. Но так или иначе, действительно, Олег уехал из Волхова и озера Ильмень на жизнь, на постоянную с малолетним Игорем, да, именно в Киев. И сел Олег, княжесть в Киеве, и сказал Олег, да будет эта мать городов русским. Я думаю, что вы эту фразу знаете, дорогие друзья, да, ассоциация Киев, мать городов русским. А вот, ну, фраза представляет собой, дорогие друзья, семантическую кальку с греческого «митрополия». «Митрос» – мать, «полис» – город, да, и означает провозглашение Киева столицей. Существует также версия, Саша, об эсхатологической мотировке данной фразы. Исследователи обращают внимание на то, что матерью городов в древнерусских текстах назывался Иерусалим. В связи с чем выражение «матерь городов русских» может трактоваться как «Новый Иерусалим». Таким образом, предполагается, что фраза, приписанная князю Олегу, провозглашающая Киев не просто столицей, но центром всего православия, богоспасаемого мира, священного повторения, да, была принята, наверное, уже эта фраза, скажем так, прилепилась к Киеву уже после принятия христианства. Ну, понятно, что до этого как-то странно. Взяв Киев, Саша, Олег объединил северный и южный центр восточных славян. По этой причине именно Олега, а не Рюрика, иногда считают основателем Киевской Руси. Именно поэтому, дорогие друзья, я как бы и сделал сегодняшнее название нашей передачи «Образование древнерусского государства». Все-таки это сделал Олег. Киев начал эту работу, Олег ее, в общем-то, удачно закончил. Ну и во княжестве Киеве Олег, как пишет летопись, установил для Новгорода дань 300 гривен. Да. И из Киева легче было руководить путем из варяг в греки. То есть, еще раз, варяги потихонечку спускаются все ниже и ниже. Да? Сначала Ладога, потом Тимирёво и Гнёздово, да? А затем Киев. То есть, да, они все ниже и ниже делают форпосты, да. Ну, это как продвигаются, я не знаю, там, ковбои и американская армия по Дикому Западу. То есть, вот, да, пытаясь присоединить эти земли, да. Следующие 25 лет жизни Олег был занят расширением подвластной территории. А вот, после подчинения Киева, скажем так, он присоединил древлян в 83-м году, северян. Ну, древляне – это нынешняя Житомирская область, да, Корсунь – город там, да, у них Искорстень был до этого, да, северян. 84-й год, это Новгород Северный и Северский и Чернигов. Ну, я примерно говорю, Радимичи, это еще ближе, Житобрянск и так далее. Два последних племенных союза были данниками хазар. Повесть о временных лет оставила текст обращения Олега к северянам. «Я враг хазарам, и поэтому и вам незачем платить им дань». Да. А вот к Радимичам, кого дань даете? Те говорят, хазарам. И говорит Олег, не давайте хазарам, мне давайте. Ну, это, знаете, как на рынке, да? Под кем? Чья крыша? Да? А вот, 90-е годы, да? Они говорят, но мы вам предлагаем более интересные вещи, да? Вот, да. Поэтому так вот. «И владел Олег древлянами, полянами родимичами и суличами и тиверцами, которые жили нынче на территории Одесской области, да, имяша рать».
Сергей, вот появилось первое русское государство, а что изменилось в его жизни, в быту?
Ну, Саша, давай снова обратимся к археологии. Потому что просто говорить там, да, изменилось много чего, да, все появились смыслы, да, жизни и так далее, да, и там уже и христианство где-то уже замаячило. Ну, не совсем так, дорогие друзья. Археология что-то, ну, скажем так, археология может ответить на тот вопрос, который ты сейчас мне задала. Ну, судя по археологическим данным, как раз на рубеже 9-10 веков, когда происходило это, да, археологи, раскопавшие подол в Киеве, увидели, что там распространяется новая застройка, срубные жилища, дворы, улицы. Ну, затем это стало характерной чертой всех древнерусских городов. Но до этого такого там не было в принципе. То есть в Новгороде и Ладоге была такая археология. Возможно, что-то похожее в Тимирёве было, а там не было. Там были определенные только землянки. Вот землянки там, значит, да. А появляются еще новые ювелирные технологии. Ну, до этого практически не было ничего это, да? Ну, согласимся, что, наверное, частью культуры является искусство, в том числе ювелирное искусство. Появляется тиснение, Саш. Зернь, скань, да? Вот этого не было, а теперь стало. Складывается особый древнерусский женский парадный убор. Ну, понятно, что когда археологи раскапывают женские могилы, да, ее, скажем так, хоронят, видимо, в хорошем. Да. Поэтому вот мы можем от этого, да. Ну, что еще там? Появляется круговая керамика, Саш. Ну да. Которая во второй половине X века вытесняет лепную, которая была вот на этих местах. То есть говорить, что эти захватчики с севера из Новгорода в Киев привезли только, я не знаю, там кровь, несчастье и так далее, это нельзя. Конечно, скажем так, началось новое развитие этого города, 100%. Ну и появляются новые виды погребальных обрядов. Например, камерные захоронения с оружием и богатым вещевым материалом, чего и до этого не было. Да, гробы появляются, а до этого были ямы. Более ничего. Ну вот, я делаю вывод, что, наверное, это связано с приходом в Среднее Приднестровье переселенцев. Ну, мы считаем, что они пришли с севера. Современная украинская историческая наука говорит, что они пришли из Европы. То есть, ну, ради бога, как говорится, да. И по времени все эти находки, они ассоциируются именно с Игорем, Олегом, ну и потом с Святославом, да, то есть. Камерный обряд погребения, обнаружен археологами, как я уже говорил, описан Ибн Рустой. Это такой араб, который жил в IX веке. Вот, и он говорит, что такой, да, он описал, а потом мы нашли археологические доказательства, да. Так вот, он называет этот обряд «русский обряд». Да, и еще, если мы говорим про археологию, да, а что там было, да, у нас же не было своих денег, Саш, поэтому сначала мы пользовались древнеримскими динарами, ну, их с каждым поколением становилось все меньше и меньше, Древнего Рима больше не существовало, да, ну, какие-то, а потом начался громадный приток, просто волна арабских монет, дирхемы, как называется, куфические монеты.
Да, ты упоминал об этом, когда про Старую Ладогу у нас была,
да,
программа.
Да, абсолютно верно. Так вот, деньги шли в IX веке, ну, серебряные они, через Волжско-Камскую Болгарию, ну, Булгарию Волжскую, да, то есть с Каспийского моря, потом вверх по Волге, да, и в конце концов появляется где-то в районе Новгорода. Ну, наверное, самое известное такое археологическое место, где раскапывали все это Удрай. Удрай – это, ну, между Новгородом и Батецкой районным центром, да, на севере Новгородской области. Там вот есть такое урочище, можно посмотреть, можно покопать. Наверное, сейчас там работают археологи, да, потому что там много чего находят. Вот. Продолжается, да. Но потом Хазария блокирует эту торговлю, да, и монета практически исчезают. В среднем Приднестровье в середине IX века нету практически никаких кладов с этими самыми серебряными монетами, потому что Хазария мешает по ходу из варяг-греки, требует, ну, скажем так, пути, да, требует налогов и прочее, поэтому исчезает. Но когда появляется Олег, который заключил с хазарами торговый договор 1911 года, да, и потом был поход на Олега на Царьград, это потом способствовало улучшению русских хазарских отношений, да. Вот, видимо, они получили какую-то долю. Возможно, они тоже там были. Вот, и сразу начинаются археологические находки снова, да, то есть этих самых дирхемов. Вот, кстати, тоже такой спорный вопрос. После похода на Царьград хазары разрешили Олегу, ну, русским там, кто там были там, пойти походом на Каспий, угу, против своих мусульманских противников. Вот, об этом очень хорошо пишет Артамонов, Пресняков, тот же Лебедев. И они давно обратили внимание на взаимосвязь восточных и византийских походов Руси. Русское государство, которое появляется, включается в геополитическую систему Евразии. При этом положение Руси между двух огней, Хазарии и Византии, естественно, не могло быть стабильным. Да? Вот, когда надо было, Хазарии было выгодно, чтобы мы шли на Византию, она нам помогала. А потом, когда им было выгодно, что мы вырезали мусульман на Каспии, да? После этого она закрыла глаза, и тех, кто туда пошел, они, эти русские дружины, были там уничтожены. Ну вот, поэтому там все было спорно. Ну и скажем честно, конечно, еще раз, как викингу Олега была мечта захватить Византию, то есть даже разговора, но своими силами это было невозможно. Поэтому, кроме варягов, он не мог обойтись и славян, которые жили на этой территории.
Сергей, расскажи про щит, который был вбит. Это легенда такая или
вида? Ну, давайте так, дорогие друзья. Осада Русью Царьграда в 1907 году – это, наверное, особая историко-источниковическая проблема. Ведь поход 1907 года неизвестен византийским источникам, вообще неизвестен. В отличие от следующего, 1941 года, который уже Игорь совершил, это вот описывается, да? Легендарный поход Олега на Царьград традиционно считается вполне историческим, но даже русские источники полны видимых противоречий. Его описание помещено в ПВЛ по 1907 году, а в новгородской по 1922 году. В новгородской версии войска Олега названы варяги, поляне, славяне, кринчи, а в ПВЛ все племена, подвластные Олегу, плюс еще древляне. Нет в обоих списках только Руси, хотя значение именно этой дружины, даже самого дружинного имени, естественно, для обоих текстов. Сначала в обеих летописях говорится, что Олег заповедал побежденным грекам дать дань на 2000 кораблей по 12 гривен на человека. Повесть временных лет констатирует даже, что дань дается на ключ.
А что значит ключ?
Уключено, то есть на каждого гребца русина. Ведь Русь, Саша, по-скандинавски означает «гребец».
Угу. А почему тогда получается, что варягов называют по-разному? То Русью, то викингами, то норманами.
Давай так, у нас их называют варягами.
Да.
От слова «враг». Ну, мы об этом уже с вами говорили, дорогие друзья. Но насчет Руси. Смотрите, чтобы попасть в Англию, куда они хотели там завоевать, или Гренландию, или Исландию, или на Фареры. Ну, сами придумайте название, куда они ходили на кораблях, дракарах, да? Там главное в море, это главное все-таки парус. А на реках это весло. Поэтому вот и различие между теми и другими методами, как они передвигались.
Ага.
То есть на кораблях. Ну, как бы потому что ты можешь идти против течения на реке, и никакой ветер попутный тебе не поможет. Только грести. Угу. Поэтому, возможно, вот такое вот различие.
Хотя, а может быть, вообще разных имели в виду
людей? Вполне возможно, Саша. А договоры князя Олега и Игоря еще неоднократно рассматривались, например, от анализа социально-политических реалий, которые отразились здесь. Ну, договоры с Византией, да? Я хочу здесь обратить внимание, дорогие друзья, наверное, вот о чем. В первом договоре князя Олега 1911 года послы декларируют, что они от рода русского. «Эйктоуф уевос рос», то есть представляет всю общность Русь. А они посланы от великого князя Олега и подчиняются ему. Дальше, да. А у Игоря в договоре напротив назван его сын, жена и два племянника. То есть, еще раз, он от всех, а это только от княжеской семьи. Тут, как видите, разница достаточно большая. То есть, наверное, появление нашего государства происходит не в один год. И уже действительно князья Рюриковичи уже стали где-то во втором-третьем поколении, после того, что мы описываем, уже теми руководителями, которые они являются для нашей страны.
А Вещий Олег, он кто был все-таки? Князь, воевода?
А в новгородской летописи, в первой новгородской летописи, Олег всего лишь воевода при взрослом самостоятельном князе Игоре. С другой стороны, Рюрик передал перед смертью Олегу княжение малолетнего Игоря на руки. Особая роль в эту эпоху считается Ибн Фадлан. Его очень неплохо Бандерас сыграл в одном фильме. То есть он оставил воспоминания о волжских своих путешествиях определенных, да? Вот. Он говорит, что это так принято было в Хазарии. Но с другой стороны, мы с вами же помним Сигун, фильм про японцев. Там есть Микадо, император, но на самом деле вся роль у Сигуна. Да. Поэтому, еще раз, ничего нового такого нет. Кстати, если мы посмотрим, как о других описывают, да, другое время и других руководителей у нас, да, то везде, оказывается, такой сёгун существует. Ну, вот, я не знаю, там, Асмут был кормильцем князя Святослава Игоревича, то есть при нем, да, Добрыня Владимира Святославича, да, Свинель там еще был. То есть непонятную роль играл. Поэтому, наверное, все-таки воевода, но с какими-то функциями руководителя.
Но, может быть, в наше время это Британская империя, король Британии и премьер-министр.
Поэтому, наверное, многие историки считают, что первым князем рода Рюриковичей Древней Руси был Игорь. Ну, если мы возьмем генеалогический перечень слова о законе благодати святого Илариона, он воспринимается как похвала роду Владимира, великого кагана нашей земли, внука старого Игоря, сына славного Святослава. То есть Олег там вообще не упоминается. Ну, как бы такая вот вещь, да. Очевидно, что Иларион следовал, наверное, в своем слове той византийской традиции, которую следовал начало летописания о русской земле. А о законном единовластии, да, это было как раз с князя Игоря. Хотя это тоже спорно.
И последний вопрос. Все-таки был ли действительно Олег вещим Олегом?
Ну, наверное, единственное, что вещи, да, человек, который проанализировал ситуацию и не сделал что-то, да, вот, это не со змеей. Змея-то его все равно убила. А тем, что он отказался в Византии употреблять ядом окропленную еду. Вот он приказал своим варягам не есть ничего, что им сейчас во время переговоров дали византийцы. Так или иначе, в этом отношении вещи. Ну вот, Саша, наверное, все.
Ну что ж, Сергей, если для меня в начале программы это была запутанная история, то теперь она не менее запутанная осталась.
Да, дорогие друзья, ну, еще раз. Ну, я думаю, у вас стало больше интереса, чтобы заняться этим вопросом.
Ну, а теперь настало время для нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книгу. Вспомни вопрос предыдущего выпуска.
В прошлый раз у нас было о взаимоотношениях между бывшими союзниками после войны, Саша. Да? И вопрос был такой. Известно, что 60-80-е годы 20 века характеризовались противостоянием НАТО, который образовался в 49-м году, и Варшавского договора, образовавшегося в 55-м году. А с каким предложением СССР обратилась в НАТО 31 марта 1954 года? Ответ – о приеме СССР в НАТО. Угу. Ну, там это не восприняли. Как это не восприняли и в начале 2000-х годов. Вот, есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, первым правильный ответ прислал Петр Маркелов.
Поздравляю Петра с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Ну, мы сегодня говорили, Саша, об Аскольде и Дире и прочее, да? Так вот. В России Аскольд считался рекордсменом. У него было 5. А 5 чего?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Тоже можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.